Трек 124.
Через три дня сэр Чарльз и леди Гэсквин провожали меня на вокзале Ватерлоо. Мы все чувствовали себя очень расстроенными, хотя и пытались притворяться веселыми, а я не могла дождаться, когда же поезд тронется, чтобы, наконец, остаться одной. Адам с ними не поехал. Последний раз я видела его после завтрака, когда он пожал мне руку, пожелал всего наилучшего и отправился в клуб. Через две недели жизни в Лакфельде у меня возникло ощущение, что я никуда отсюда и не уезжала. Единственная разница заключалась в том, что я постоянно подыскивала себе какое-нибудь занятие, чтобы заполнить болезненную пустоту, возникавшую в моей душе при мысли об Адаме. Мистер Стефорд вместе со мной съездил к мистеру Кэтлингу, и после неторопливого торга в хэмпширском стиле было достигнуто соглашение, что когда ферма будет выставлена на продажу, я смогу приобрести ее за 20 фунтов за акр. Кэтлинги всегда жили на ферме. Собственно, усадьба находилась в другом месте и была несколько поменьше, чем приют Кречета, но в отличном состоянии. Последние 16 лет она была сдана в аренду джентльмену из Южной Африки, который, как говорили, был владельцем алмазных копий. У него были дома в разных странах, и он снял Кимберли, как назывался этот, а, впрочем, и все остальные его дома, поддавшись порыву во время приезда в округ с целью найти записи о своих хэмпширских предках. Присматривал за Кимберли его агент, который держал штат прислуги из двух человек. Во время приездов хозяина и его жены их число увеличивалось до 8. Однако они приезжали всего лишь дважды, и в обоих случаях прожили не более 6 недель. Мистер Кэтлинг уже разговаривал с агентом, по мнению которого не составит труда за небольшую сумму убедить южноафриканского джентльмена аннулировать соглашение об аренде на 21 год, которое он некогда заключил. В таком случае я могла бы купить усадьбу за 2800 фунтов. Дэвид Хейворд спросил: «Зачем тебе все это понадобилось, Дженни? Ведь не можешь же ты жить там одна, как, впрочем, и на ферме». Мы снова были на ферме миссис Феннелл, помогая корове справиться с тяжелыми родами. «Пока не знаю. И хватит терзать меня вопросами. Лучше возьмись как следует за теленка. Ему уже давно пора появиться на свет. Я совсем замерзла, Дэвид». «А я нет. Будь добра, Дженни, вытри мне пот со лба». И когда я послушно взяла полотенце, добавил: «А еще лучше скажи этой несчастной корове, что для нее самой было бы лучше, если бы она помогала мне, а не пыталась сломать руку». «Я ей как раз это и говорила. Когда ты начал задавать свои вопросы про ферму, ты всегда во всем виноват сам, а сваливаешь на меня». Я яростно вытерла его спину, грудь и лицо полотенцем, а потом вернулась к корове и принялась снова разговаривать с ней. Через несколько минут Дэвид Хейворд сказал: «Отлично, отлично! Пусть она остается такой же спокойной и дальше. Слушай, Дженни, почему ты не выходишь за меня замуж? Тогда нашли бы мы с тобой применение этому дурацкому южноафриканскому дому».
«Нет».
«Что?»
«Нет.
Я не выйду за тебя замуж».
«А почему?» Подмигнув корове, я сказала: «Потому что тебе нужны только мои деньги, Дэвид Хейворд. Вот почему».
«Что?
то был гневный крик человека, не верящего своим ушам. Голова Дэвида высунулась поверх крестца коровы, его глаза и рот были круглыми от негодования и потрясения. В этот момент животное внезапно дернулось, и я закричала: «Осторожнее!» Но не успел Дэвид пошевельнуться, как теленок, которого он последние полчаса пытался вытащить с помощью веревки, вдруг выскочил наружу и упал на споткнувшегося Дэвида. Я медленно опустилась на колени, трясясь от неудержимого хохота и глядя, как корова спокойно обернулась и начала вылизывать своего отпрыска. Дэвид отполз, поднялся на ноги, помылся в ведре с мыльной водой, потом подошел ко мне, совершенно ослабевший от смеха, и поднял на ноги. — По-моему, мы не так уж плохо справились, — тихо сказал он. Я перестала смеяться, вдруг почувствовав печаль, и устало положила голову ему на грудь. — Да, пожалуй, неплохо, Дэвид. Я подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и не отвернулась, когда он наклонился, чтобы поцеловать меня. Мне было хорошо и приятно, но я изо всех сил старалась не представлять, что это поцелуй Адама. Через несколько минут он спросил: — Ты подумаешь об этом, Джейни? — А как же Элинор? Элинор больше для меня не существует. Не могу же я все оставшиеся дни любить призрак. Я не уверена, что мы в состоянии выбирать, кого нам любить, Дэвид. Но обещаю, я подумаю об этом, когда немного обустроюсь.